Леонид Блайтон. «Тайна кота из пантомимы». «Пятеро тайноискателей» и «Собака 7». На вокзале. Ларри и Дейзи томились в ожидании. Фати обещал зайти за ними вместе со скотч-терьером Бастером. Брат с сестрой сидели на заборе и, не сводя глаз, смотрели в сторону дороги.
«Здорово все-таки приехать домой на каникулы», — сказала Дейзи.
«Фати, однако, следовало бы поторопиться, иначе нам не успеть к поезду, которым едут Пип и Бетси. А я ужасно хочу увидеть их поскорее. С рождественских каникул, кажется, целая вечность прошла».
«Идет!»
— обрадовался Ларри и спрыгнул с забора.
«И Бастер при нем. Привет, Фати. Надо бежать, если мы хотим встретить Бетси и Пипа».
«Времени вполне достаточно», — невозмутимо отозвался Фати, который никуда и никогда не спешил. «Но до чего же хорошо, что мы все опять собрались вместе, правда? Пятеро юных сыщиков, готовых немедленно ни минуты взяться за любую новую сверхзагадочную тайну».
«Уф!»
— сказал Бастер, чувствуя, что его слегка оттеснили в сторону. Фати поправился.
«Пять тайноискателей и собака. Извини, Бастер».
«Пойдемте же», — нервничала Дейзи. «Поезд вот-вот прибудет». «Подумать только. Позади уже почти целая неделя каникул, а мы до сих пор не видели ни Пипа, ни Бетси». «Спорить готова. Им самим не очень-то по душе было гостить у тетушки Софи. Она такая невозможно добродетельная, эта тетушка. Такая неподкупно строгая. Теперь из них несколько дней будут сыпаться все эти «спасибо», «пожалуйста», «будьте любезны». И хороших манер мы насмотримся вдоволь».
«Не переживай, с них это быстро сойдет», — заверил девочку Фати. «Скажите, кто-нибудь из вас после приезда видел уже старину «Пошли прочь»?»
«Пошли прочь» была кличка, которую ребята дали мистеру Гуну, местному полицейскому. Он их не выносил, всех пятерых, а Бастера так просто ненавидел за то, что тот имел привычку крутиться у него под ногами. Стража порядка это невыносимо раздражало. Ребята разгадали уже не одну тайну, в которую мистер Гун тщетно пытался проникнуть самостоятельно. Он и относился к ним теперь с ревнивой настороженностью.
«Это свое! Пошли прочь!» он произносит всякий раз, как только завидит кого-нибудь из нашей компании. У него внутри будто автомат срабатывает».
Ларри усмехнулся.
«А как вы думаете, в эти каникулы попадется нам опять нераскрытая тайна? Я бы сейчас, честное слово, мог недурно поработать мозгами над каким-нибудь симпатичным, запутанным дельцем».
Дейзи и Фати расхохотались.
«Ха-ха-ха! Слава богу, что папа не слышит твоих слов», — сказала Дейзи. «У тебя такой скверный табель за четверть, что он наверняка поинтересовался бы, не лучше ли будет употребить серое вещество на латыни математику, вместо того, чтобы разгадывать чужие тайны».
«Ха-ха-ха! Нет, он, наверное, пробурчал бы, глядя в его табель. Мог найти своим мозгам лучшее применение. Или на всякую чепуху времени не жаль», — возразил Фати. «Я прекрасно знаю, что родители говорят в подобных случаях. Но при твоем-то табеле ты наверняка таких слов отродясь не слышал».
Ларри был очень высокого мнения о мозгах Фати,
Точнее говоря, он ими восхищался.
«Что верно, то верно»,
— скромно потупился Фати. «Обыкновенно мне говорят, блестящее контрольное, великолепное сочинение, или это гораздо-гораздо выше среднего уровня».
Ларри дал ему подзатыльник.
«Такой застенчивый, но такой тщеславный старина Фати. Потрясающе, дружище! Как тебе удается восхвалять себя самого этаким невинным голоском?»
«Хватит спорить! Слышите, поезд уже свистит!»
Дейзи перешла на рысь.
«Мы обязательно должны его встретить!» «О, бедняга Бастер! Ему за нами не угнаться! Лапы коротки!» «Давай, Бастер, жми! Опаздываем!»
Разгоряченные, запыхавшиеся все четверо вывалились, наконец, из двери прямо на перрон. Бастер издал короткий восторженный визг и, сопя, кинулся обнюхивать добротные темно-синие брюки, обладатель которых неподвижно стоял у книжного ларька. Послышалось раздраженное фырканье.
«Пошли прочь!»
— произнес знакомый голос.
«И возьмите собаку на поводок!»
«О, мистер Гун! Добрый день!» Хором вскричали Фати, Ларри и Дейзи с такой радостью, словно названный джентльмен был их ближайшим другом.
«Мы и вообразить не могли, что увидимся с вами! Какая удача!»
Фати слегка выступил вперед и почтительно поклонился. «Надеюсь, вы в полном здравии, и вас не угнетает эта погода, или все-таки...»
Мистер Гун готовился энергично отразить нападение, но тут как раз прибыл поезд и загудел до того оглушительно, что дальнейшая беседа оказалась невозможной.
«Смотрите, Пип!» Завопил Ларри и яростно принялся махать руками над головой. Шлем мистера Гуна при этом едва не свалился на землю. Бастер торопливо спрятался под скамейку. Впрочем, сидя там, он взирал на окружающих с большим достоинством, словно это кто-то другой только что едва не умер со страху. Просто Бастеру не нравились поезда. Ничего больше.
Мистер Гун по-прежнему высился неподалеку.
Бетси и Пип спрыгнули с подножки поезда, веселые, возбужденные. Бетси бросилась к Фати и обняла его.
«О, Фати! Я так и знала, что ты нас встретишь! Привет, Ларри! Привет, Дейзи!»
«Приветствую вас, юная Бетси!»
Фати нагнул голову и шаркнул ножкой. Он очень любил сестру Пипа. Потом шлепнул самого Пипа по спине.
«С приездом! Вы вернулись вовремя. Нам как раз нужна помощь в расследовании одного невероятно таинственного происшествия».
Сказано это было нарочито громко и должно было достичь ушей мистера Гуна. К сожалению, тот не услышал ни слова, так как обменивался рукопожатиями с другим полицейским, молодым, розовощеким, улыбающимся парнем.
«Поглядите!»
— изумился Ларри.
«Еще один! У нас теперь что, будет двое полицейских в Питерсвуде?»
«Понятия не имею».
Фати пристально рассматривал собеседника мистера Гуна.
«А он мне нравится больше, чем сам Гун. По виду парень славный».
«А мне нравится, как у него торчат уши»,
— заявила Бетси.
«Дуреха», —
отозвался Пип.
«Фати, а где старина Бастер?»
«Здесь, Бастер. Вылезай из-под скамейки»,
— сказал Фати.
«Стыдно быть таким трусом, слышишь?»
Бастер выполз, пытаясь виновато вильнуть хвостом, все еще поджатым от пережитого ужаса. Но тут снова засвистел, загудел и зашипел отходящий от станции поезд, и Бастер поспешно нырнул обратно в свое убежище.
«Бедняжка!»
— сочувственно покачала головой Бетси.
«Будь я собакой, я и сама наверняка залезла бы под скамейку».
«Между прочим», — ехидно заметил Пип, — «совсем недавно ты тоже от испуга пряталась за мою спину, когда поезд подходил к платформе. Я помню, как однажды ты...» «Ладно», — перебил Пипа Фати, заметив, что Бетси покраснела. «Пора двигаться. Бастер, вылезай, наконец, и не будь болваном. Поезд отмахал уже не меньше мили от станции». Бастер вылез. Увидел сразу целых две пары темно-синих брюк и весело затрусил им навстречу. Мистер Гун отшвырнул его ботинком.
«Опять эта собака!»
Воскликнул он горестно и с отвращением и повернулся к спутнику.
«Обратите на этого пса особое внимание!»
Во всеуслышание объявил мистер Гун.
«Его надо зарегистрировать. За ним нет должного присмотра, понимаете? Будьте с ним всегда начеку и не допускайте никаких дурацких выходок».
«Господи! Вас теперь, значит, будет двое вместо одного против несчастного Бастера!» Всплеснул руками Фати, в любую минуту готовый вступить с полицейским в перепалку.
«Ничего подобного никто не говорил!»
Сурово отвечал Гун.
«Я уезжаю в отпуск, и мой коллега, мистер П.С. Пиппин, заменит меня на некоторое время. Очень рад, что вы оказались на перроне. Теперь я могу показать мистеру Пиппину всю компанию и посоветовать ему не спускать с вас глаз. И с вашей собаки тоже».
Он снова обернулся к приезжему. У того на лице было написано легкое удивление.
«Видите этих пятерых ребятишек? Они считают себя больно умными. Думают, что могут разгадать все тайны в округе. Сколько неприятностей из-за них на меня свалилось. Будьте настороже, Пиппин. Если всплывет какая-нибудь тайна, держите ее при себе, иначе они немедленно сунут нос куда не следует. Тоже мне, законники аховые!»
«Спасибо за лестные рекомендации, мистер Гун!» — иронически произнес Фати. Потом дружелюбно улыбнулся второму полицейскому.
«Рад приветствовать вас в Питерсвуде, мистер Пиппин. Надеюсь, вам здесь понравится. Что касается нашей пятерки, то мы в любую минуту готовы прийти вам на помощь. Только кликните». «Ну вот, что я говорил!»
Мистер Гун даже побагровел.
«Не могут не вмешиваться в чужие дела. Пошли прочь! Убирайтесь отсюда! И уведите свою зловредную собаку! А также зарубите себе на носу. Я предупрежу П.С. Пиппин обо всех ваших привычках. Увидите, он не допустит никаких глупостей. Ясно?»
Мистер Гун гордо прошествовал вперед вместе со своим новым другом Пиппином. Последний, проходя мимо ребят, поглядел на них с извиняющейся улыбкой. Фати подмигнул ему. Пиппин подмигнул в ответ.
«Нет, мне он определенно нравится!»
— сказала Бетси. «У него такое симпатичное лицо и уши!»
«Торчат! Уже слышали!» — перебил сестру Пип. «Представляешь, Фати, сколько радости будет у старины Гуна, когда он примется рассказывать П.С. Пипину всякие ужасы про нас. Пари держу, он изобразит нас шайкой начинающих гангстеров или чем-нибудь похожим».
«Я тоже готов спорить, что так оно и будет», — кивнул Фати. «Эх, послушать бы, что он станет плести, то-то у нас бы уши пылали».
Им и вправду было бы отчего пылать. Мистер Гун с истинным наслаждением пугал Пипина юными сыщиками и Бастером и расписывал их ужасные пороки.
«Держите этих сопляков в ежовых рукавицах!»
— говорил мистер Гун.
«А толстяку не позволяйте выкидывать его подлые номера. Этот мальчишка — настоящий гаденыш».
«Да? А мне он показался славным пареньком», — удивился П.С. Пипин. Мистер Гун фыркнул в ответ особенно выразительно. Так он фыркал только в состоянии крайнего возмущения.
«Обычная хитрость! Он умеет прикидываться. Сколько раз бессовестный мальчишка испытывал на мне свои штучки. Сколько раз портил все дело, сбивал меня с понтылыку, подсовывал то один, то другой ложный ключ к разгадке и губил всю мою работу по расследованию. И так было с самыми лучшими, самыми выигрышными делами. Он кретин, вот он кто. Вечно кривляется, изображает дурачка.
А не тот ли это мальчик, о котором такого высокого мнения инспектор Дженкс?» — спросил П.С. Пипин, хмуря брови от смущения растерянности. «Насколько я помню, инспектор говорил, что...» Ничего более неприятного нельзя было сказать мистеру Гуну. От злости он покраснел, как рак, и с негодованием уставился на Пипина, который смотрел на него столь же пристально, хотя и с тревогой.
«Этот паршивец просто-напросто подлизывается к инспектору», — заявил мистер Гун. «Понимаете? Он обыкновенный подхалим и только. Не верьте ничему из того, что говорит о нем инспектор. Ни единому слову. И сию же секунду займитесь этими проклятыми рыжими парнями, которые то и дело шныряют в наших местах».
Глаза у П.С. Пипина округлились. «Рыжими... парнями?» — повторил он ошеломленно.
«Не понимаю».
«Напрягитесь, Пипин!»
— произнес мистер Гун начальственным тоном.
«Этот Фати! Чего-то нет его фокусом с переодеваниями. Рыжий парик чаще всего. Сколько рыжих мальцов я перевидал! И всякий раз это оказывался тот же Фати, нацепивший рыжие лохмы специально, чтобы надуть меня. Еще раз говорю вам, будьте осторожны, Пипин. Он и над вами захочет подшутить так же подло. Помяните мое слово». «Это настоящий негодяй. И вся его компания — негодяи. Покоя от них нет никому. Никакого уважения к закону!»
Пипин внимал этим словам удивленно, но также с величайшим почтением. Мистер Гун был вдвое старше его и, конечно же, обладал огромным опытом. П.С. Пипин был очень молод, но притом весьма энергичен и гордился честью даже временно замещать мистера Гуна.
«Никаких неожиданностей без меня, скорее всего, не будет», —
продолжал свою речь мистер Гун, пока они, войдя в ворота, шли к его дому через небольшой сад, разбитый перед окнами.
«Но если все-таки что-нибудь стрясется, держите дело в тайне и хорошенько следите, Пипин, чтобы толстяк и его приятели ничего не унюхали. И тут же пошлите за мной, ясно?» «И еще одно. Постарайтесь, придравшись к чему-нибудь, посадить под замок этого терьера. Это опаснейший пес, и я хотел бы от него избавиться. Подумайте, как бы это организовать».
П.С. Пипин был изрядно озадачен. Ему-то самому понравились и дети, и собака. Почему у мистера Гуна такое нетерпимое к ним отношение и такие необъяснимые идеи на их счет? Тем не менее, ему предстояло во всем этом разобраться. П.С. Пипин твердо решил сделать для мистера Гуна все, что в его силах. Абсолютно все. Небольшой, но славный план, касающийся Пипина. Юные сыщики были страшно рады вновь собраться вместе. Пасхальные каникулы, как известно, гораздо короче летних, а к тому же прошла уже целая неделя, пока Пип и Бетси, гостившие у своей тетушки, вернулись домой. Времени таким образом осталось не очень много.
«Неполных 3 недели»,
— грустно покачал головой Ларри.
«Хоть бы с погодой повезло. Тогда, по крайней мере, можно будет устроить велосипедные гонки. Да и несколько пикников не помешают».
«Между прочим, в нашем театре идет неплохой спектакль», — заметила Дейзи. «Скетч-пантомима про Дика Уитингтона. Ужасно смешно. Я-то сама видела, но с удовольствием пойду еще раз вместе с вами».
Значит, эта труппа еще здесь?»
— заинтересовался Фати.
«Как же!» «Я ведь посмотрел у них кое-что, когда приезжал на Рождество. Актеры, честно говоря, играли довольно скверно. Я еще подумал, им бы меня попробовать на некоторые роли. Знаете, я ведь в школе в последней четверти. Ради бога, Фати, не рассказывай нам, что ты снова играл главную роль в самодеятельном спектакле», —
взмолился Ларри.
«Разве кто-нибудь другой посмеет претендовать на такую честь в вашей школе?»
«А что? Фати действительно замечательный актер»,
— сказала Бетси примиряюще.
«Он умеет так переодеться, что даже нас вводит в заблуждение. Фати, а в этот раз ты будешь кого-нибудь изображать? Пожалуйста, придумай себе роль. Помнишь, как ты переоделся продавщицей воздушных шаров и торговал на улице?»
Да, а старина пошли прочь, шел мимо и привязался, чтобы ты предъявил ему патент на продажу.
Рассмеялась Дейзи.
А на тебе был миллион нижних юбок, и ты сделал вид, что не можешь отыскать в них бумагу.
Как же! Ларри тоже припомнил эту сценку. А Бетси обо всем догадалась, потому как вдруг заметила, что ты вытираешь от тряпку испачканные руки. Именно это навело ее на мысль, что перед нами вовсе не торговка. Я еще тогда подумал, что Бетси очень сообразительная. Ладно, вы меня убедили, что я должен немедленно кем-нибудь прикинуться, усмехнулся Фати. Как насчет того, чтобы сыграть небольшую шутку с П.С. Пиппином? Имечко просто прелестное.
Оно ему, между прочим, как раз подходит,
улыбнулась в ответ Бетси.
У него щеки словно яблочки, и яблочки именно сорта Пиппин. Круглые, спелые, очень аппетитные на вид.
Раздался оглушительный хохот. Вот ты ему это и скажи, посоветовал сестре Пип. Прямо пойди и скажи: дорогой мой, круглый, спелый, очень аппетитный на вид Пиппин. То-то он обалдеет от восторга.
Не мели глупости.
Бетси обиделась.
Как будто я правда собираюсь ему самому говорить такие вещи. Просто он мне понравился.
Хорошо бы случилось что-нибудь этакое, пока Гун в отпуске. Мечтательно промолвил Фати. Не такой же он балбес, этот Пиппин, чтобы упустить шанс раскрыть тайну. Я пари готов держать, что мы бы ему превосходно помогли в таком деле, и он, не сомневаюсь, по достоинству оценил бы нашу помощь. Глядя на него, не скажешь, что он зверски умен. Да и в слежке он просто не может быть так же ловок, как Гун. У Гуна опыт. Гун старше. Пиппин-то выглядит куда моложе. Бьюсь об заклад. Мы смогли бы управиться с любой тайной лучше него. Мы уже их сколько разгадали? Целых 6! Но не каждые же каникулы попадается тайна, — возразил Ларри.
«А давайте сами выдумаем тайну для П.С. Пиппина»,
— внезапно предложила Бетси.
«Такую маленькую-маленькую, совсем крохотную, и чтобы улики были, и ключ к разгадке, и все остальное, что полагается». Это бы его ужасно взбудоражило.
Четверо ребятишек в полном недоумении уставились на девочку. Потом Фатя неожиданно рассмеялся.
Слушайте, Бетси придумала гениальную вещь. Ларри прав. Тайны не плывут в руки, как по заказу, каждые каникулы. Я и сам не жду, что в ближайшие 3 недели что-нибудь этакое непременно случится. Вот и надо ее состряпать для этого симпатичного, круглого, спелого Пиппина. Пусть разбирается.
Все разволновались, зашумели. Жизнь снова обрела смысл. Предстояло пустить в дело изобретательность, фантазию, а потом, предвкушая удовольствие, ждать, как развернутся события.
«Бьюсь об заклад!»
— потирал руки Ларри.
«Он испишет уйму бумажек,
все занесет в отчет и с гордостью представит его Гуну. А Гун, держу пари, заподозрит неладное и в конце концов поймет, что это наших рук дело. И оба сядут в лужу. Вот будет потеха. Идея в самом деле замечательная.
Фати был очень доволен.
Для Пипина это будет славная работенка и повод пошевелить мозгами. Для нас — забава. А вот Гун от злости с ума сойдет, когда вернется. Даю руку на отсечение. Он хорошенько проинструктировал Пипина насчет нас. И вот теперь, приехав, обнаружит, что тот лишь зря убил время на разгадывание мнимой тайны.
«Какую же историю нам все-таки придумать?»
Бетси было приятно, что ее идея пришлась по душе остальным.
«Пусть это будет что-нибудь такое, где Фати сможет переодеваться и менять внешность. Мне страшно нравится, когда он это делает».
«Давайте все вместе подумаем как следует», — сказал Фати. «Наша задача — возбудить подозрения. Значит, в первую очередь нужны действия, которые заставят П.С. Пипина решить, что в городе что-то случилось. Тут он примется разнюхивать, выслеживать и наткнется на несколько путеводных ниточек,
которые мы ему подложим».
Бетси взвизгнула от смеха.
«Ой, да! Только я знаю, что мне самой ничего не выдумать. Думайте вы и поскорее».
Несколько минут царило молчание. Бетси, как она и предупреждала, не осенила ни одна мысль.
«Так, кто-нибудь что-нибудь придумал?» — спросил Фати. «Дейзи, ты?»
«Какая-то мыслишка промелькнула, только слабоватая. А что, если послать Пипину по почте таинственное письмо?»
«Не годится»,
— отвечал Фати.
«Он сразу же заподозрит нас. Ларри, тебе что-нибудь пришло в голову?»
«А что, если учинить ночью какой-нибудь таинственный шум на задах дома, где живет Пипин?»
Ларри понурился.
«Никуда не годится. Я и сам знаю». «Да, не густо», — согласился Фати. «Это ни к чему не приведет. Нам ведь нужно подстегнуть Пипина взяться за розыски. Нужно, чтобы он подумал, будто напал на важный след. У меня идея тоже не выдающаяся»,
— заговорил Пип.
«Спрятаться ночью в саду и, подождав, пока Пипин вернется со службы, прошептать что-нибудь хором, а потом удрать. Пусть он решит, будто кто-то затевает недоброе. Как вы считаете?»
«Здесь что-то есть», —
объявил Фати после некоторого раздумья.
«Отсюда можно двигаться дальше. Дайте мне поразмыслить, и я соображу, как раскрутить идею Пипа».
Все почтительно смолкли и, не отрываясь, глядели на Фати, на то, как он кусает губы и хмурит брови. Великий мозг включился в работу.
«Кажется, придумал», — сказал Фати. мы поступим следующим образом. Я оденусь как хулиган или бандит и подыщу такую же одежду для Ларри. Выясним, в какие часы и по какому маршруту Пиппин обходит вечерами свой участок. Спрячемся в саду пустого дома и будем ждать.
Он на секунду задумался, потом решительно тряхнул головой.
Все правильно. Мы дождемся его появления и начнем что-нибудь громко шептать, так, чтобы он услышал и нас окликнул. Тогда мы бросимся на утек, сделав вид, будто испугались.
«Ну и к чему все это приведет?» — скептически прищурился Ларри.
«Потерпи чуть-чуть и поймешь».
Фати наслаждался собственной мудростью.
«Так, значит, мы благополучно даем дёру. А что станет делать Пиппин?» «Пиппин, конечно, войдет в сад и, достав электрический фонарик, примется осматривать каждую щепочку. Тут-то он и наткнется на обрывки записки».
«Ох!»
Бетси трепетала от возбуждения.
«А что в записке?»
«Место следующей встречи. Только надо будет придумать вариант поинтереснее. И когда наш симпатичный, круглый, спелый Пиппин в названное место прибудет, он обнаружит несколько прелестных путеводных ниточек, несколько очаровательных ключиков к разгадке несуществующей тайны, которые мы ему подсунем», — ухмыльнулся Пип. «Фати, это высший класс. Ты молодчина. Пиппина мы приведем точно туда, куда требуется».
«Путеводные ниточки поведут его еще дальше. Пиппин приобретет недурной опыт охоты за призраками. Впрочем, ему это занятие, мне кажется, доставит удовольствие. Но представляете себе физиономию Гуна, когда он все узнает? Он же сразу догадается, чьи это шутки».
«Фати, а когда мы начнем действовать? Ой, хорошо бы поскорее!» —
просияла Бетси.
«Может, вам с Ларри начать прямо сегодня?»
«Сегодня нельзя», — отрезал Фати. «Сначала надо выяснить, когда Пиппин отправляется в обход, и подыскать пустой дом у него на пути. Ларри, мы с тобой вечером последим за его маршрутом». Гун обычно начинал обход примерно в половине восьмого. «Сможешь ты к этому времени удрать из дому и прибежать ко мне?»
«Думаю, что смогу», — ответил Ларри. «Мы ужинаем в семь. Я все по-быстрому смолочу и буду у тебя вовремя».
И так было решено, что Ларри и Фати вечером того же дня установят маршрут мистера Пиппина, чтобы следующей ночью приготовить ему небольшой сюрприз. Бетси дрожала от волнения. Ей очень нравилась идея Фати. Приключение не сулило страхов, какими бывает чревата настоящая тайна, и целиком было подконтрольно ребятам. Наказанием оно тоже не грозило, разве что нагоняем от Гуна. Ларри явился к дому Фати ровно в 25 минут восьмого. Уже почти стемнело. Маскарада они не затевали, поскольку не было времени сконструировать костюм для Ларри. Бесшумно выскользнув из дома Фати, мальчики направились к жилищу мистера Гуна. П.С. Пиппин бесспорно получил пристанище именно там. Они слышали, как зазвонил телефон в комнате, как Пиппин несколько минут с кем-то разговаривал. Потом он положил трубку, и свет в окне тут же погас.
«Он выходит. Прижмемся поближе к кустам», — скомандовал Фати. П.С. Пиппин неторопливо шел к воротам. Ботинки у него были подбиты резиной, и шума поэтому почти не производили. Потом он двинулся по тротуару, понемногу удаляясь от ребят.
«Пошли!»
— шепнул Фати. «Надо точно знать, куда он держит путь». Соблюдая осторожность, они последовали за полицейским. Пиппин направился к главной улице. По дороге он с величайшей добросовестностью дергал ручки дверей и осматривал окна лавок, дабы убедиться, что они прочно заперты. Мальчикам изрядно надоели эти бесчисленные проверки, во время которых П.С. Пиппин всякий раз останавливался, и им приходилось поспешно прятаться. Примерно через час П.С. Пиппин, видимо, решил, что грабителям не удастся забраться ни в один магазинчик на главной улице, во всяком случае, нынешней ночью. Он погасил фонарь и свернул в переулок. Мальчики неслышно крались следом. Своей бесшумной походкой Пиппин некоторое время следовал, не замедляя шага, потом опять притормозил, заинтересовался замком какого-то гаража. «Почему он так медленно делает свой обход?» Не выдержал Ларри и добавил свистящим шепотом.
«Я чертовски устал от этих остановок!»
Пиппин, между тем, двинулся дальше. У него определенно был собственный отработанный метод обхода. Вперед по одной стороне тротуара, назад по другой. Потом он переходил на следующую улицу, где все повторялось сначала. Если этот метод применялся ежевечерне, то найти место, чтобы спрятаться и ждать его появления, было нетрудно. 9. Приглушенным голосом вымолвил Фати, услышав громкий бой часов на церковной башне. «Сейчас мы находимся на Уиллоу-Роуд. Где-то здесь, напротив, есть пустой дом. Мы могли бы завтра вечером около 9 спрятаться там, в саду. Тут-то мы его и напугали бы, когда он будет проходить мимо. Смотри, смотри, он высвечивает фонариком ворота. Значит, решено. Так и поступим. Спрячемся здесь, в саду».
«Договорились». Ларри облегченно вздохнул. «Я, правда, притомился от того, что каждую минуту надо куда-то прятаться. Да и ветер холодный. Пошли домой. Утром встретимся у Пипа и расскажем ребятам, что надумали».
«Ладно». Фати тоже был доволен, что больше не надо ходить по пятам за П.С. Пиппином. «До завтра».
«Тссс! Пиппин возвращается».
Они шмыгнули за изгородь и затаились, пока шаги полицейского не стихли вдали.
«Черт возьми! Я едва не чихнул», — прошептал Ларри. «Уходим. Я замерз».
Они тронулись в обратный путь. Ларри, придя домой, рассказал Дейзи,
что они нашли отличное место, где можно спрятаться. Фати же принялся обдумывать их завтрашний наряд. Вытащив на свет Божий груду старой одежды, он пристально долго изучал ее.
«Готовьтесь, П.С. Пиппин», — говорил сам себе Фати. «Отличный подарочек ожидает вас завтра!»
Два бандита и П.С. Пиппин. На следующий день все пятеро живо обсуждали план дальнейших действий. Бастер сидел тут же, подняв уши и внимательно слушая.
«Прости, старичок, но тебе в этот раз делать, боюсь, нечего».
Фати легонько похлопал маленького шотландца по загривку.
«Не взыщи, придется посидеть дома». «На привязи. Я же не могу, чтобы ты мчался за мной по улице, а потом лаял на Пиппина, когда тот пройдет мимо нашего укрытия».
«Уф!» — мрачно сказал Бастер и лег на лапы, всем своим видом показывая, что больше не испытывает ни малейшего интереса к предмету обсуждения.
«Бедняжка Бастер!»
Покачала головой Бетти, проводя носком туфли по спине собаки.
«Я знаю, ты не выносишь, когда тебя оставляют одного. Но это не настоящая тайна, Бастер, поверь мне. Это тайна выдуманная».
Было решено, что Ларри и Фати переоденутся в доме у Ларри. Дом стоял неподалеку от места, где мальчикам предстояло устроить засаду. Да и потом бежать обратно будет ближе и безопаснее.
«После чая я принесу чемодан с одеждой», — сказал Фати. «Можно будет спрятать его у тебя в саду, Ларри? Где-нибудь под навесом или в сарае? А то взрослые всегда с подозрением смотрят на такие вещи. Им уже не весь что мерещится. Если я появлюсь в вашем доме с чемоданом, твоя мать вполне вероятно захочет выяснить, что в нем находится».
«Ты прав», — согласился Ларри. «В конце сада есть небольшой сарай, где хранится садовый инструмент. Там мы и встретимся в назначенное время. И в полной безопасности поработаем над своим видом. А что мы наденем на себя?»
«Можно нам тоже прийти и посмотреть, как вы гримируетесь и переодеваетесь?» —
спросила Бетси, которая не любила упускать ничего из того, что можно не упустить.
«Можно, правда? Мы с Пипом легко ускользнем из дому сразу после ужина, когда родители будут в полной уверенности, что мы читаем у себя в комнате».
«Да погоди!» — вспомнил Пип. «Мама же сегодня идет в театр. Значит, нам вообще ничего не стоит прийти в сарай и поглядеть на вашу работу».
И так ровно в 20:00 Фати, Ларри, Дейзи, Пип и Бетси заперлись в сарайчике. Фати завесил окошко старым мешком, чтобы оттуда на улицу не проникал свет. И они с Ларри принялись за дело.
«Нам бы надо выглядеть как можно страшнее», — озабоченно говорил Фати. «Держу пари, что Пиппин направит на нас луч своего фонарика. Тут-то мы и должны дать ему возможность хорошенько разглядеть наши бандитские рожи. Смотри, Ларри. Тебе придется надеть эти устрашающие усы. Видишь рыжий парик? Он мой.
наденешь точно такой же под старую кепку. Вид у тебя получится жуткий».
Бетси глядела на обоих мальчишек, как зачарованная. Фати был выдающийся костюмер. У него дома лежала целая куча книг по искусству переодевания, и не было почти ничего в этой области, чего бы он не знал. К тому же он собрал превосходную коллекцию фальшивых бровей, усов, бород и даже пластмассовых челюстей, которые накладывал поверх собственных зубов, и тогда те торчали из-под губы, наводя ужас на встречных. Фати привязал к подбородку клочковатую грязную бороду, скривил лицо и подложил черного грима в морщины. Потом прилепил лохматые брови, что мгновенно изменило его до неузнаваемости. Бетси даже негромко охнула.
«Ах, ты ужасен, Фати, и совсем на себя не похож. Я даже смотреть на тебя не могу».
«Хе-хе, ну и не смотри».
Фати ухмыльнулся, и тут стали видны черные дыры в его передних зубах. Бетси в испуге уставилась на них.
«Фати, где твои зубы? Двух впереди не хватает».
«Хе-хе-хе, я их просто вымазал черной краской».
Фати снова ухмыльнулся. Ухмылка на этот раз получилась еще более гнусная.
«При этом освещении кажется, будто они выпали».
Он надел парик с жидкими волосами, в беспорядке выбивавшимися из-под шапки, сморщил физиономию и повел бородой в сторону Бетси и Дейзи.
«Ты отвратителен и страшен»,
— поежилась Дейзи.
«Счастье, что мне не предстоит нечаянно наткнуться на тебя сегодня вечером. Я бы окаменела от испуга». «Господи, Бетси, посмотри на Ларри! Он почти так же ужасен, как Фати!» «Ларри, да не изображай ты косого!»
Ларри, между тем, довольно правдоподобно скосил глаза, а лицо скривил так сильно, что усы съехали на сторону.
«Оставь как есть, не трогай!» —
быстро сказал Фати.
«Теперь ты чистый идиот!» «Хотя нельзя сказать, чтобы это сильно изменило твою первоначальную внешность».
Ларри стукнул его по спине.
«Думай, что говоришь!»
— прорычал он басом.
«Я грозный Луппи Леонард из Линкольна!»
«Действительно похож», — заметила Дейзи. «Вы оба производите чудовищное впечатление. Пиппин не поверит, что вы настоящие, когда увидит».
Фати нахмурился.
«Думаешь, Пиппин поймет, что это маскарад?»
— спросил он с тревогой.
«Мы что, перестарались?»
«Да нет же, нет!»
— Дейзи улыбнулась.
«В конце концов, полицейскому приходится иметь дело с таким количеством бандитов и негодяев. Некоторые наверняка выглядят не менее отталкивающе, чем ты и Ларри. Но, честное слово, до чего у вас сейчас дикий вид, я и представить не могла. Вы мне обязательно приснитесь сегодня ночью».
«А время-то, между прочим, не ждет»,
— заметил Пип, глянув на часы. До того он сидел молча и даже слегка дулся за то, что его не берут на дело. Хотя, с другой стороны, понимал, что Фати прав. Он, Пип, недостаточно высок, чтобы сойти за мужчину, в отличие от Фати и Ларри. Те оба рослые, крупные, особенно, конечно, первый.
«Святые слова! Пора двигаться!»
— сказал Фати, и Ларри осторожно отворил дверь сарая.
«Нам придется пройти мимо дверей кухни», — предупредил он. «Но это не опасно. Никто не услышит».
Два бандита устрашающего вида на цыпочках дошли по дорожке до дверей кухни. Они уже почти свернули за дом, когда дверь внезапно отворилась, и луч света озарил обоих. Раздался громкий крик, после чего дверь с силой захлопнулась.
«Ну надо же! Это Дженнет, наша кухарка!»
— тихонько проговорила Дейзи.
«Бедняжка, я думаю, в жизни ничего более жуткого не видела. Бегите, пока она не позвала папу!»
Ребята, не мешкая, бросились к воротам. Бетси и Пип отправились во свояси. Дейзи, войдя в дом через парадную дверь, услышала, как Дженнет, захлебываясь от волнения, рассказывает ее отцу про двух ужасных громил в саду.
«Оба! Такие большущие, сэр! Такие страшные! Футов шести росту, не меньше! Свирепо на меня глянули, а глаза пронзительные и зарычали, как собаки!»
Дейзи хихикнула и пошла наверх. Ничего удивительного, что Дженнет так испугалась. Эта парочка и впрямь производила незабываемое впечатление. Тем временем Фати и Ларри с осторожностью, стараясь никому не попасться на глаза, продвигались в направлении пустого дома. Всякий раз, услышав шаги на темной улице, они торопливо переходили на другую сторону или прятались. Их никто не заметил. Это было весьма кстати. Первый же встречный мог поднять тревогу, завидев двух бродяг столь, мягко говоря, необычной внешности. Наконец они добрались до пустого дома и прошмыгнули в ворота. В саду оказалась еще и боковая калитка.
«Когда Пипин подойдет поближе, мы начнем шептать прямо отсюда, из-за куста», — давал Фати последние наставления сообщнику. «А потом, когда он войдет в ворота, разузнать, в чем дело, рванем на улицу через боковой выход. Пусть он посветит нам в лицо фонариком. Ему все равно не узнать нас в этих одеяниях».
«Все правильно», — кивнул головой Ларри. «Ты не забыл записку?» Фати достал из кармана конверт, где лежал грязный листок бумаги, разорванный не то на шесть, не то на восемь частей. На нем рукой Фати были выведены загадочные слова: «Позади театра, 10 вечера, пятница». Он усмехнулся, глядя на клочки записки и вспоминая, как составлял коротенькое послание.
«Когда Пипин придет в пятницу к театру, он обнаружит сразу несколько ключей к разгадке тайны. Великолепных, неповторимых ключиков», — сказал он Ларри.
Он раскидал клочки бумаги по земле вокруг куста, за которым укрылись они с Ларри. Теперь оставалось только лежать и ждать ничего не подозревающего Пипина, которому предстояло появиться, подобрать обрывки и сложить их воедино.
«Шш!»
Ларри вдруг поднял голову.
«Это он. Я знаю его смешное покашливание, хотя шаги пока не слышны. Ага, вот и шаги».
Они не издали ни звука, пока П.С. Пипин не приблизился к саду. Тогда Фати свистящим шепотом произнес нечто неразборчивое. Ларри тут же потряс куст. Зашуршали ветки. Фати сказал «Сссссс». И П.С. Пиппин мгновенно включил свой фонарик.
«Эй, кто там? Выходите!»
Прозвучал резкий окрик.
«Остаемся на месте».
Фати повернулся к Ларри.
«Надо, чтобы он на нас взглянул».
Ларри снова потряс куст. Пиппин тотчас направил туда фонарь и обомлел, увидев две зверские физиономии, обращенные прямо к нему. «Бандиты! Затевается что-то недоброе. Он обязан принять срочные меры».
«Теперь пора», — решил Фати, едва полицейский отворил ворота и торопливо шагнул внутрь.
Мальчишки выскочили через боковую калитку и понеслись по улице. П.С. Пиппин, что называется, висел у них на хвосте. Увы, он без раздумий бросился вслед.
«Стойте! Остановитесь!» — кричал полицейский.
«Такую ситуацию ребята не предвидели. А что, если кто-нибудь действительно их остановит? Вот будет номер!»
К счастью, никто даже не попытался это сделать. Правда, здешний мясник, вышедший с женой прогуляться и подышать воздухом в этот прекрасный весенний вечер, шагнул было им навстречу. Но, разглядев в свете уличного фонаря устрашающие брови и морщины Фати, быстро передумал. Ребята промчались мимо него целые и невредимые. Слава богу, наконец показался дом Ларри. Добравшись до сарая, мальчики повалились на пол, тяжело дыша и отдуваясь. Через пару минут Фати засмеялся.
«Ха-ха-ха! Отличная работа, Ларри! Он вернется на наше место со своим фонариком и будет шарить вокруг, и найдет обрывки записки. И в пятницу явится вовремя, как миленький, за дальнейшими указаниями. Я лично получил большое удовольствие. А ты?»
«Я тоже», — сказал Ларри. «Но мне бы только не хотелось так уж сразу кончать наш чудесный маскарад. Разве нельзя в теперешнем виде немножко погулять по городу и кое-кому показаться? Хорошим людям, я имею в виду».
«Этого лучше не делать», — возразил Фати.
«Давай-ка переоденемся. Со своей стороны я тебе вот что скажу. Я бы предпочел, чтобы не Пиппин, а старый гун гонялся за нами и вынюхивал, куда мы делись. Для него это была бы, будь здоров, какая передряга».
Тем временем П.С. Пиппин возвращался к дому, в саду которого прятались два негодяя. Он был сильно взволнован. Надежд на то, что в отсутствие мистера Гуна случится что-нибудь экстраординарное, у него с самого начала не было. Но теперь обстоятельства круто переменились. Два злодея в саду пустого дома, безусловно, готовили крупное ограбление, возможно, даже и со взломом. Электрическим фонариком П.С. Пиппин осветил то место под кустом, где совсем недавно видел бандитов. Он рассчитывал осмотреть отпечатки ботинок. «Ага, их осталось великое множество». Но было обнаружено еще и нечто другое — обрывки какого-то письма. Уж не эти ли самые парни бросили их на землю? Достав записную книжку, П.С. Пиппин аккуратно, сложил клочки бумаги в карманчик обложки. Клочков оказалось ровно 8, и на каждом были написаны какие-то слова. Он решил спокойно разобраться в этом деле дома. Потом вынул складной метр и тщательно замерил отпечатки ботинок на сырой земле. Поискал вокруг окурок сигареты или еще какую-нибудь улику. К сожалению, кроме бумажных обрывков, ничего не обнаружил. Миновала полночь, но П.С. Пипин бодрствовал. Он складывал вместе клочки бумаги, добираясь до смысла прочитанного. Составлял описание двух мужчин разбойничьего вида и пытался графически изобразить отпечатки их ног. Он был очень серьезен и одновременно исполнен радости. Свое первое дело он собирался провести наилучшим образом. Он твердо вознамерился пойти к театру вечером в пятницу, причем задолго до 10, и посмотреть, что там произойдет. Все это обещало быть очень и очень серьезным. Полным-полно рыжих и столько же ключей. Они вдоволь посмеялись над шуткой, которую удалось сыграть с доверчивым Пипином. Ларри встретил полицейского на следующее утро и остановился побеседовать. Мистер Пипин, помня предостережение мистера Гуна насчет пятерки озорников, посмотрел на мальчишку с сомнением. Пусть это и не тот опасный толстяк, но все-таки один из их компании. «Доброе утро, мистер Пипин!» — начал Ларри вежливо. «В округе все спокойно?»
«Разумеется!»
— отвечал мистер Пипин.
«Питерсвуд — прекрасное место!» Мне он всегда нравился. А ты приехал на пасхальные каникулы?
Именно. Ларри кивнул.
А скажите, мистер Пипин, не набрели ли вы случайно на что-нибудь такое, знаете, странное, таинственное?
Мистер Пипин улыбнулся.
«Если бы даже и набрел, вам не сказал бы ни слова. Меня насчет вашей пятерки как следует проинструктировали, ясно?»
«Ясно.
Просто мы думали, что, вероятно, что-то необычное все же случилось, и вам это известно. Между прочим, нашу кухарку вчера вечером сильно напугали какие-то два проходимца. Она их заметила в саду, около двери черного хода. Что они там делали, никто не знает».
Мистер Пипин тотчас сделал стойку.
«Правда? И как они выглядели?» «Она говорит, что один был рыжий. Но вы лучше ее расспросите, если вам нужны подробности».
«А почему это вас заинтересовало? Вы что, тоже их видели?»
«Может, видел, а может и нет».
С некоторым раздражением отозвался мистер Пипин и, кивнув Ларри, отправился дальше. Он шел, напряженно обдумывая услышанное. Итак, кухарка Ларри тоже видела рыжеволосого.
«Скорее всего, это тот же рыжеволосый парень, который со своим сообщником прятался в саду минувшим вечером.
что они задумали. Пипин решил все-таки поговорить с кухаркой и намерение свое выполнил безотлагательно. Из дома Ларри Пипин вышел, унося с собой леденящее душу свидетельство о двух огромных злодеях, по меньшей мере 6 футов росту, которые рычали, выли, визжали и корчили рожи. Один из них бесспорно был рыжий. Мистер Пиппин стал присматриваться к людям с рыжими волосами. На случайно попавшегося ему на улице сапожника, мистера Керн, обладателя огненно-красной шевелюры, он поглядел с таким подозрением, что сапожник не на шутку испугался. Еще П.С. Пиппин наткнулся на брата викария, доброго и совершенно безобидного человека, имевшего привычку каждое утро 3 раза объезжать вокруг городка на своем мотоцикле. Он был начинающий водитель и отрабатывал езду. Когда мистер Пиппин в 3-й раз посмотрел на него долгим, изучающим взглядом, бедняга решил, что случилось неладное. Сам мистер Пиппин, в свою очередь, изумлялся про себя, сколько еще раз мимо него проедет этот рыжий мотоциклист. Когда Ларри пересказал друзьям разговор с Пиппином, а Фати собственными ушами услышал от кухарки Дженнет, что полицейский действительно расспрашивал ее о рыжем негодяе, возник новый конструктивный замысел. «Ха-ха-ха! Думаю, еще один небольшой маскарад не повредит!» — со смехом заявил Фати. «Несколько рыжих парней, безусловно, заинтересуют нашего симпатичного, круглого, спелого Пиппина!» Часов приблизительно в 12 в Питерсвуде объявился молоденький рыжий телеграфист на велосипеде, что-то громко насвистывающий. При виде мистера Пиппина он затормозил и спросил, как попасть на какую-то улочку. Полицейский посмотрел на него внимательно. «Еще один рыжеволосый. Кажется, конца им здесь не будет». Получасом позже возле пораженного Пиппина остановился еще один рыжий. На сей раз это был мужчина с корзинкой. Черные брови у него на лице диковато выглядели рядом с ярко-рыжими волосами, а уродливые передние зубы выступали далеко вперед. Видимо, по этой причине он страшно шепелявил.
«Из Финифия»,
— произнес человек.
«Пофалуфа, скафыфе, где пофта?»
Поначалу П.С. Пиппин подумал, что перед ним иностранец, но потом догадался, в чем дело. Он поглядел на него пристально. «Опять рыжий? И какой необычный!» Однако ни он, ни остальные не были похожи на вчерашнего бродягу. В половине 3-го очередной рыжий малый позвонил у дверей П.С. Пиппина и вручил ему газету, объяснив, что почтальон нечаянно отнес ее в соседний дом. Пиппин решил, что это газета, которую выписывает Гун, и поблагодарил. Но потом, что-то заподозрив, молча уставился на посетителя, сосредоточенно сдвинув брови. Фати тоже, не мигая, бестрепетно смотрел в глаза полицейскому. Ощущая тревогу, хотя и не понимая ее происхождения, П.С. Пиппин запер дверь и вернулся в гостиную. Он решил, что если сегодня увидит еще хоть одного рыжего, то пойдет к глазному врачу
и выяснит, что у него со зрением. В половине шестого, едва выйдя из дому и направляясь на пост, Пипин нос к носу столкнулся с пожилым мужчиной. Тот шел, слегка прихрамывая и опираясь на палку. Из-под шапки у него во все стороны торчали ярко-рыжие космы.
«У меня галлюцинации», — сказал себе бедный мистер Пипин. «Я помешался на рыжих».
В этот момент его словно что-то толкнуло.
«Господи! Ведь именно о них толковал мистер Гун. Он же предупреждал меня насчет рыжих парней, которые шатаются по округе».
«Кто они?» «Опять союз рыжих?»
«Ах, да!»
«Мистер Гун сказал, что все это проделки Фати».
«Но, с другой стороны, не может же мальчишка быть таким искусным и ловким?»
Мистер Пипин начал перебирать в уме всех людей с рыжими волосами, виденных за день. Особое подозрение, по его мнению, вызывал мужчина на мотоцикле, трижды проезжавший мимо.
«Ладно», — мрачно решил мистер Пипин. «Подождем, пока попадется новый. Если со мной ведут игру, то и мне не грех поиграть немножко. Следующий рыжий узнает у меня, почем фунт лиха».
Надо же такому случиться, что следующим оказался брат викария, ехавший на почту за письмами и газетами. Мистер Пипин шагнул на дорогу и загородил ему проезд. Брат викария силой нажал на клаксон, однако мистер Пипин не шелохнулся.
Пришлось резко затормозить. Мотоцикл стал как вкопанный, но водитель едва не перелетел через голову.
«Что это значит, констебль?» — ошеломленно спросил он.
«Я чудом на вас не наехал».
«Будьте добры, назовите ваше имя и адрес». Мистер Пипин вытащил блокнот.
«Меня зовут Теодор Твит, а живу я в доме викария», — с достоинством сообщил спрашиваемый.
«Ха-ха-ха! Но еще бы!» — саркастически усмехнулся мистер Пипин.
«Знаете, я сомневаюсь, что вы там живете. Не надейтесь так просто от меня отделаться».
Мистер Твит подумал, что полицейский сошел с ума, и посмотрел на него с тревогой. Пипин, приняв тревогу за страх, без предупреждения вцепился в его густые рыжие волосы.
«Ой!»
— вскрикнул мистер Твит и почти упал с мотоцикла.
«Констебль! Что это значит?»
Мистер Пипин был совершенно уверен, что у него в руке останется клок рыжих волос.
«Этого не случилось, и он пришел в ужас». Молча, не отвечая, он глядел на мистера Твита.
Бело-розовое лицо его покрылось густым румянцем.
«Вы здоровы, констебль?»
— осведомился мистер Твит, потирая голову в том месте, где мистер Пипин чуть не выдрал ему волосы.
«Слава богу! Вон идет моя сестра. Мюриэль, подойди, пожалуйста. Объясни констеблю, кто я такой. Мне он, я вижу, не верит».
Тут мистер Пиппин заметил, что к ним приближается крупная, решительного вида дама.
«В чем дело, Теодор?»
— спросила дама низким, хриплым голосом. Мистер Пиппин, взглянув на нее, со стыдом пробормотал слова извинения и поспешно ретировался. Там, где он только что стоял, осталось двое крайне озадаченных людей.
«Псих!» — хрипло проговорила Мюриэль. «Кто знает, может, и гун чокнутый, но этот человек, который таскал тебя за волосы, наверняка ненормальный. Теодор, по-моему, наступает конец света».
Так совпало, что мисс Твит в тот же вечер зашла проведать мать Фати. Слушая рассказ про то, как странный мистер Пиппин вцепился в волосы,
голубчику Теодору,
сын упомянутой выше дамы буквально давился от смеха. В конце концов, мать выслала Фати из комнаты, в очередной раз возмутившись его дурными манерами. Фати пошел к себе и там уже нахохотался вдосталь. Бастер при этом взирал на него с искренним недоумением.
«Ха-ха-ха-ха! Значит, старина Пиппин заглотил наживку!» — думал Фати. «Превосходно! С рыжими пока что все. Надеюсь, в голове у Пиппина я не ассоциируюсь со вчерашним бандитом. Ведь если он поймет, что над ним пошутили, он не придет к театру и не найдет драгоценных ключей к разгадке».
Все это происходило в четверг. В тот же день пятеро сыщиков собрались на совет. Надо было решить, какие именно путеводные нити к разгадке следует приготовить для Пиппина. Позади театра было что-то вроде крытой веранды. Там и следовало оставить эти ключи.
«Окурки из сигарет», — сказал Фати. «Конечно, наведут его на мысль, что в этом месте происходили и другие встречи злоумышленников».
«Окурки и спички», — поддержал товарища Ларри.
«А как насчет носового платка с инициалами? Вещь очень полезная для того, кто собирает улики».
«Ты прав», — согласилась с братом Дейзи. «У меня есть старый рваный платок. Я вышью на нем инициал». «Только какой?»
«Вышей на нем букву «З», — не задумываясь, ответил Фати. «Пусть поломает голову».
«Зе?» — повторила Бетси. «Но ведь почти нет мужских имен, начинающихся с «зе».
«Почему?» — улыбнулся Фати. «Сколько угодно. Например, Зебедайя или Захариас. За каким-нибудь Зебедайей старина Пиппин может охотиться до скончания века».
«Договорились. Я вышью «Зе»,
— решила Дейзи.
«Прямо отсюда пойду, возьму иголку и нитки». «А какие еще будут ключи?»
«Страница из книги или расписание»,
— предложил Пип.
«Разумно», — одобрил Фати. «Есть другие идеи».
«Что еще можно случайно потерять?»
— задумалась Дейзи.
«О, я знаю, как надо поступить. Если там где-нибудь торчит гвоздь, на него можно наколоть кусок одежды. Получится, что кто-то пришел на место встречи и нечаянно зацепился за гвоздь. Это будет ценная улика.
«Ты права»,
— согласился Фати.
«А еще мы возьмем с собой карандаш и там его отточим, а стружку разбросаем по земле. Черт возьми, сколько первоклассных ключей придумано! Мы должны обязательно убедить Пипина, что есть смысл продолжать слежку и дальше, в других местах»,
— напомнил Ларри.
«Верно»,
— кивнул Пип.
«По-моему, будет правильно подчеркнуть какой-нибудь поезд в расписании. Мы же решили вырвать из расписания страницу и бросить ее на пол, правда? Если, например, подчеркнуть воскресный поезд, старина Пипин в него немедленно вопьется».
Ребята захихикали. «А потом Фати опять кем-нибудь нарядится и сунет Пипину в руку записку с названием нового места. Таким способом Пипина можно заставить полстраны обойти!» Весело воскликнула Дейзи.
«Ха-ха-ха! Погодите радоваться!» Усмехнулся Фати. «Вот приедет Гун, прочитает его отчет и все сразу сообразит. Ох, и взбесится же наш любимый, пошли прочь!»
Спустя некоторое время ключи были готовы. Даже карандашную стружку аккуратно сложили в конверт.
«Когда мы все это должны отнести?» — спросила Бетси.
«Фати, можно я тоже пойду с вами?»
«Конечно! Мы все пойдем. Почему бы и нет? Ничего подозрительного в том, что мы гуляем впятером, не будет. Можно поехать на велосипедах и оставить их на стоянке позади театра. Сделаем вид, что читаем афиши, а кто-то один осторожно проберется к веранде и положит ключи. На это уйдет меньше минуты».
«Может, поедем прямо сейчас?»
Загорелась Бетси. Она вообще была очень нетерпелива и предпочитала все делать, не откладывая.
«Не прямо сейчас, ни вообще сегодня!» — отрезал Фати. «Дует ветер. Нельзя же допустить, чтобы ключи сильным порывом унесло с веранды. К утру ветер, наверное, стихнет. Двинемся около шести, сразу после чая».
Таким образом, на следующий день без 17:50 пятерка сыщиков, сев на велосипеды, отправилась в путь. Бастер, как обычно, ехал в корзинке у Фати. Обогнув здание театра, они добрались до автомобильной стоянки. Там в это время почему-то оказалось множество ребят, садившихся на велосипеды.
«Привет!»
— удивленно сказал Фати.
«Здесь что, днем играли спектакль?»
«Да»,
— ответил кто-то из мальчиков.
«Показывали детскую пьесу и пускали бесплатно. Пьеса замечательная. Мне особенно кот понравился».
«Кот?
Ах да, кот Дика!»
Фати припомнил, что на этой неделе в театре должны были показывать скетч-пантомиму о Дике Уитингтоне.
«Но это же не настоящий кот, правда?»
«Ну, разумеется, нет».
Дейзи, уже видевшая спектакль, растолковала Фати.
«Это человек в кошачьей шкуре. Им может быть мужчина маленького роста или мальчик. Он невероятно забавный и смешной».
«Смотрите, артисты выходят!»
— воскликнула какая-то девочка, кивнув головой в сторону боковой двери театра.
«Видите? Это хорошенькая девушка, Дик Уитингтон!» «Почему в пантомимах мальчиков всегда играют девушки?» «А это Марго, невеста Дика!» «А вот его хозяин и мать!» «Надо же, она мужчина!» «А это капитан корабля, на котором плавает Дик!» «Красивый, да?» «А вот губернатор островов, на которых Дик побывал!»
Пятерка дружно глазела на артистов. Все они, надо сказать честно, выглядели удивительно заурядно. Самые обыкновенные люди.
«А где же кот?»
— поинтересовалась Бетси.
«По-моему, он еще не выходил»,
— ответила девочка.
«Но я бы все равно этого артиста не узнала. На сцене он ведь все время в кошачьей шкуре. Он такой... Он ужасно симпатичный. Я его прямо полюбила!»
Послышался громкий голос учительницы. «Айрия! Доналд! Почему вы заставляете себя ждать? Немедленно идите сюда!» Автостоянка опустела. Фати огляделся по сторонам.
«Пора! Путь свободен! Сейчас все пойдем читать афиши и обсуждать их, и вообще шумно беседовать. А когда поблизости наверняка никого не будет, я проберусь к веранде и разложу ключи».
Дело, однако, оказалось более сложным, чем предполагал Фати. Мимо стоянки все время кто-нибудь проходил. Какие-то люди то и дело останавливались поблизости. Фати, наконец, выяснил причину. Через автостоянку проходил самый короткий путь к табачной лавке на соседней улице.
«Вот невезение», — сказал он. «Придется слоняться тут, пока она не закроется. Но вообще-то ей уже время заканчивать работу».
Было довольно тоскливо ждать, ждать и без конца обсуждать содержание афиши. В конце концов, ловчонка, очевидно, все-таки закрылась, потому что прохожие исчезли. Надвигались сумерки. Осторожно оглядевшись вокруг, Фати сделал несколько шагов к веранде. Он бросил на пол все ключи. Окурки сигареты, спички, рваный носовой платок с буквой «З», стружку от карандаша, выдранную из расписания страницу с подчеркнутым воскресным поездом и кусок ткани темно-синего цвета, который сам тщательно наколол на гвоздь. Потом повернулся, чтобы идти обратно. Но прежде из осторожности бросил взгляд на ближайшее окно. И тут испытал самый настоящий шок.
П.С. Пиппин несет службу.
Из окна на Фати смотрел огромный, мохнатый зверь. Смотрел весьма грозно. Так, по крайней мере, показалось мальчику. Глаза у зверя были большие и тусклые. Фати бросила в дрожь. Он отпрянул от окна, споткнулся и почти упал на ступеньки веранды.
«В чем дело?»
— закричал Ларри.
«Там что-то непонятное», — ответил Фати. «Какой-то большущий, страшный зверь смотрел на меня в окошко».
«Свет от фонаря слабый,
Я его едва разглядел.
Бетси взвизгнула.
«Я боюсь!»
«Фати, ты дурачок! Это же наверняка костюм кота Дика Уитингтона!»
Подумав самую малость, сказал Ларри. «Всем стало легче».
«Да, наверное, ты прав».
Фати чувствовал себя полным идиотом.
«Мне это не пришло в голову». «Но оно такое живое!» «Не думаю, чтобы это была всего лишь шкура. Актер, играющий кота, наверное, еще внутри».
«Господи, Фати, ты что, думаешь, он там живет, что ли?»
Пожала плечами Дейзи.
«Пошли поглядим. Может, его уже и след простыл?» «Я не пойду!»
Взвизгнула Бетси.
«Мне тоже что-то расхотелось»,
— неуверенно промямлила Дейзи.
«А мы пойдем»,
— храбро сказал Ларри.
«Давай, Фати, вставай. И ты, Пип, тоже».
Неслышно ступая, мальчики поднялись на веранду и заглянули в окно. Никого. Они постояли еще пару минут, и тут вдруг увидели, как в комнату, шагая на четырех лапах, вошел огромный кот и прошествовал к камину. Электрический камин ярко горел, и в его свете все было как на ладони. Кот принялся мыть морду. Потом потер лапой за ушами. Точь в точь, как делают все нормальные кошки в мире. «Он!» — прошептал Фати.
«Он прекрасно нас видит. Поэтому и выделывает свои штучки. Он принимает нас за тех ребятишек, которые были на спектакле. И все еще изображает кота Дика Уитингтона. Это он меня и напугал».
«Мяу!»
Громко сказал кот, повернувшись к окну, и помахал лапой в воздухе.
«Мне это все не нравится», — проговорил вдруг Пип. «Не знаю почему, но очень не нравится. Я понимаю, что там в комнате всего лишь человек в костюме кошки, но зрелище жуткое. Слишком, я бы сказал, правдоподобное. Уйдем отсюда».
Они вернулись к девочкам. Было еще не совсем темно. Когда часы на церкви пробили 7, они уже выводили со стоянки свои велосипеды.
Фати повеселел. «Ладно, ключи мы положили куда следует», — сказал он, отвязывая Бастера от столбика. «Дело сделано». «Бастер, старина, тебе повезло, что ты не видел этого кота. Ты бы решил, что у тебя галлюцинации. Такой он огромный!» «Уф!»
Со скорбью в голосе ответил Бастер. Он терпеть не мог, когда важные события происходили в его отсутствие. А в том, что случилось нечто волнующее, интересное, сомневаться не приходилось ни капли. Бастера подняли, посадили в корзинку, после чего пятерка сыщиков с приятным сознанием исполненного долга неспешно поехала в направлении дома.
«Хотел бы я знать, когда Пипин явится туда», —
раздумчиво говорил друзьям Фати, слезая с велосипеда у собственных ворот.
«Он ведь понимает, что прийти туда надо гораздо раньше 10, чтобы успеть хорошенько спрятаться
до встречи злоумышленников. А встречи-то не будет. Будут только ключи.
До завтра, Фати,
сказали Пип и Бетси.
До свидания, Ларри и Дейзи.
Нам надо поторопиться. Не то достанется от родителей по первое число.
Все разъехались.
Фати пошел в дом, вспоминая, как громадный кот глядел на него из окошка. Это и вправду был шок страшнейший.
«Окажись на моем месте, Бетси!» — иронически усмехался Фати. «Ей бы всю ночь снилась эта зверюга!»
А вдруг Пипин надумает спрятаться прямо на веранде. Если он хоть на миг увидит кота, он тоже жутко испугается.
Пипин не приближался к веранде примерно до половины девятого, хотя пришел к театру еще в начале восьмого. Все последнее время таинственное свидание, назначенное на 10 вечера, не шло у него из головы. Он был очень напряжен и сосредоточен. Конечно, Гун останется доволен, если ему, Пипину, удастся раскрыть преступление или заговор. Пипин в очередной раз принял твердое решение сделать все, что в его силах. Он еще накануне тщательно обследовал территорию позади театра в поисках подходящего укрытия и кое-что нашел. Он обнаружил дыру в навесе над верандой, через которую можно было загодя вскарабкаться наверх, а потом, сидя на подоконнике второго этажа, без помех слушать и наблюдать происходящее внизу. Итак, Пипин вступил на веранду в тот момент, когда часы на церкви пробили 8:30, то есть ровно через 1.5 часа после того, как этот плацдарм покинули ребята. Фонарик он держал в руке, но не включал, желая предварительно убедиться, что вокруг нет ни души. Из комнаты позади веранды лился какой-то красноватый свет. Пипин заглянул в окошко. Красным светился электрический камин у стены. В отблесках света перед камином лежало... И, видимо, спало существо, похожее на кошку необъятных размеров. Пипин даже вздрогнул невольно, увидев такое огромное животное. Сначала он не поверил своим глазам. «Это кошка?»
«Да». У животного были кошачьи уши, и абсолютно кошачий хвост мирно покоился рядом с ним на коврике.
Застыв, Пипин не отрывал глаз от невиданного зрелища.
Но ведь это не горилла. Горилл такой величины держать в доме запрещено. Кроме того, это явно напоминало кошку, а не обезьяну. Пипин готов был уже громко крикнуть, но вовремя сдержался. «Ну, конечно, это же кот Дика Уитингтона из пантомимы. Сам он пантомимы не видел, но ему про нее рассказывали». «Забавно». Актер так и лежит себе в костюме. Ведь внутри, безусловно, есть актер. А ему казалось бы только и мечтать о том, чтобы поскорее скинуть нагретую шкуру.
Потом Пипин задумался о другом. Как же преступники соберутся на веранде, если у них под носом буквально в двух шагах лежит этот котище. Может, встреча назначена на автомобильной стоянке? Тогда какой смысл лезть на крышу, откуда он не услышит ни слова? Прервав дебаты с самим собой, Пипин осторожно включил фонарь и бегло осмотрел пол веранды. Тут-то и обнаружились ключи. Глаза его заблестели. Окурки сигарет, спички, карандашные стружки. Кто-то здесь бывал до него. И не раз, судя по количеству окурков. Все-таки место встречи злоумышленников — именно веранда. Может, и кот участвует в заговоре?
А что? Это идея.
Пипин тщательно собрал с пола окурки, спички и даже стружки от карандаша. Потом аккуратно разложил добытое в три конверта. Еще минута, и он увидел обрывок железнодорожного расписания, отнесенный ветром в угол веранды. Пипина чрезвычайно заинтересовало время прибытия воскресного поезда, подчеркнутое чьей-то неведомой рукой. Он еще раз огляделся по сторонам, заметил носовой платок с буквой «З» в уголке и задумался. Небольшое ли это «Е», перевернутое слева направо? Под угрозой смертной казни он не смог бы придумать ни одного имени, начинающегося с «З». Наконец, на гвозде был замечен клок какой-то одежды.
Ну все, теперь отыскать человека с дырой в темно-синем пиджаке или куртке, и дело почти в шляпе.
Пипин еще раз с осторожностью заглянул в окно. Огромный кот по-прежнему лежал на коврике перед электрическим камином. Непонятная картина. Особенно если учесть, что перед вами не настоящий кот, а человек в кошачьей шкуре. Или в покрытой мехом шкуре какого-нибудь другого животного. Пипин глядел, глядел. И вдруг заметил, что кот слегка пошевелился, укладываясь поудобнее, и, очевидно, вознамерился спать дальше.
«Чудак, ей-богу!»
— усмехнулся Пипин. Он все еще был озадачен, но как-то успокоился, когда кот задвигался.
«У меня такое чувство, что если по комнате пробежит мышь, этот котяра бросится за ней. Хотя я-то знаю, что он не настоящий».
Пипин в конце концов пришел к выводу, что пора лезть в дыру на крыше и устраиваться на подоконнике верхнего этажа. Бандиты могли появиться в любой момент. А вдруг кто-то из них вообще захочет прийти пораньше? Никогда ведь не знаешь, как сложится. Нельзя, чтобы они его застали на веранде. Убедившись, что все ключи надежно спрятаны, Пипин, ухватившись за края дыры, подтянулся на руках и вылез на крышу. Потом ощупью добрался до подоконника и уселся. Подоконник оказался холодным, твердым и к тому же слишком узким для того, чтобы быть удобным. Пипин покорно приготовился к долгому и трудному ожиданию. Он провел в своем убежище всего несколько минут, когда ушей его достиг какой-то необычный звук. Напрягшись, Пипин прислушался. Похоже на стон. Но откуда? В комнате у него за спиной темно. Рядом и на улице, насколько он может судить, никого. Если это кот у камина, то как Пипин мог его услышать? Совершенно никак. Звук повторился снова, и у Пипина стало очень скверно на душе. Он тут сидит себе в темноте на подоконнике, поджидая разбойников, которые то ли должны, то ли не должны встретиться внизу на веранде. А вокруг звучат настоящие стоны. Кто-то гибнет. Это не дело. Он прислушивался, затаив дыхание. Стон повторялся опять и опять. Внезапно Пипин понял, что стонут где-то позади. Так, если позади, значит, в темной комнате. Он повернулся к окну, намереваясь его отворить. Окно было закрыто и заперто изнутри. Тогда Пипин вспомнил про свой фонарик, достал из-за пояса, включил и поднес к окошку. Луч света оббежал комнату и остановился. Глазам Пипина представилась неожиданная картина. За столом сидел мужчина, сильно наклонившись вперед и положив лицо на вытянутые руки. Рядом валялась ложка. В блюдце лежала перевернутая чашка. Несколько секунд Пипин смотрел на все это со страхом и не двигался. Потом луч фонарика высветил еще кое-что. На полу стояло большое настенное зеркало, в котором отразился свет фонаря. Рядом, в стене, там, откуда сняли зеркало, зияла дыра солидных размеров. Пипин понял, позади зеркала был встроен сейф. Сейчас он стоял пустой, открытая дверца его мерно раскачивалась. «Воры! Ограбление!» Секунда, и П.С. Пипин вскочил на ноги. Дважды обмотав руку большим носовым платком, он силой ударил кулаком в стекло. П.С. Пипин нес службу. Рождение тайны. Пятеро ребятишек, естественно, ничего не знали о трудной ночи, выпавшей на долю П.С. Пипина. Пип и Бетси мирно спали, пока он разбивал окно в здании театра. Ларри и Дейзи, выслушав все сенсации, какими попотчевала их девятичасовая передача новостей, тоже отправились в постель. Бодрствовал один Фати. У себя в комнате Фати изучал действие нового, замечательного вспомогательного средства при переодевании. Маленьких подушечек, которые следовало класть за щеки, чтобы те округлились. «Я их проверю завтра на родителях», — заранее веселился изобретатель. «Положу в рот перед завтраком. Посмотрим, заметят или нет». В конце концов, Фати тоже пошел спать. «Интересно», — думал он, раздеваясь и укладываясь в постель. «Нашел ли П.С. Пипин наши ключи на веранде. И долго ли дожидался мифической встречи грабителей или кого там еще? Бедный старина Пипин. Небось, проторчал у театра бог знает сколько времени. Если бы только Фати знал, что происходило на деле, разве он лег бы спокойно под одеяло и проспал всю ночь? Да ни за что на свете. Он бы уже давно рыскал вокруг театра, ища настоящие ключи к разгадке тайны. Конечно, он всего лишь подшутил над П.С. Пипином, но благодаря шутке полицейский оказался именно там, где нужно, на месте преступления, совершенного, по-видимому, совсем незадолго до его прихода. Счастливчик Пипин! На следующее утро перед самым завтраком Фати сунул свое уникальное вспомогательное средство в рот. Обе его щеки раздулись, сделав физиономию еще более пухлой, чем обычно. Отец Фати, уткнувшись в газету, ничего не замечал. Он вообще считал Фати неприлично раскормленным.
Зато мать была ошарашена. Мальчик стал каким-то другим. Что же в нем переменилось? А, понятно, щеки. Они невероятно распухли. Фредерик, у тебя что, зубы болят?
Спросила мать.
Все лицо разнесло.
«Нет, нет, мама», — отозвался Фати. «Зубы у меня в полном порядке».
«Странно. Ешь ты не больше обычного, а щеки у тебя стали чуть не вдвое толще».
Мать заметно нервничала.
«Я позвоню зубному врачу. Договорюсь, чтобы он тебя принял».
Ситуация становилась опасной. Фати вовсе не жаждал, чтобы у него ковырялись во рту, отыскивая дырки в зубах. Кроме того, он был абсолютно убежден, что если даже ни одной дырки не будет, дантист сам их сделает своим мерзопакостным сверлом.
«Мамочка, поверь, пожалуйста!»
Фати действительно перепугался. «У меня нет ни одной дырки во рту. Я бы чувствовал...»
«Хорошо. Тогда объясни, отчего у тебя раздули щеки?»
Мать Фати отличалась тем, что ни одну проблему не бросала на полдороги. Она повернулась к мужу.
«А тебе разве не кажется, что у Фредерика распухло лицо?»
Отец рассеянно глянул на свое чадо.
«Он всегда такой толстый. Ест слишком много».
Сделав это заявление, глава семьи, к облегчению Фати, снова погрузился в чтение газеты.
«Я все-таки позвоню дантисту. Сразу после завтрака»,
— решила мать. В отчаянии Фати сунул руку в рот и вынул подушечки. Однако вместо того, чтобы обрадоваться, что щеки у сына обрели обычный вид, мать закричала с гневом.
«Фредерик, как ты себя ведешь? Разве можно пальцами вытаскивать пищу изо рта? Что с тобой сегодня? Уходи из-за стола!»
Фати не успел объяснить, что на самом деле у него со щеками. Раздался изумленный отцовский голос.
«Вот тебе раз! Послушайте, что здесь написано. Стало известно, что минувшей ночью директор театра в Питерсвуде, Бакс, обнаружен у себя в кабинете
в состоянии сильного наркотического опьянения. Сейф, находившийся в стене позади него, найден открытым, содержимое похищено. Один из подозреваемых задержан полицией.
Услышанное потрясло Фати до такой степени, что он, сам того не замечая, сунул свои подушечки обратно в рот, думая, что это куски хлеба, и принялся их жевать. Он просто не мог поверить в то, что узнал. Как же так? Они провели около театра полвечера, и ни единого человека не заметили. Ну, если не считать кота из пантомимы. «Можно мне посмотреть это место, папа?» — попросил Фати, недоумевая, почему хлеб такой жесткий. Внезапно до него дошло, что это вообще не хлеб, что он жевал свои защечные подушечки. Ох и гадость же! Но вытащить их обратно он не смел. Мать сразу снова раскричится насчет его отвратительных привычек. В общем, положение создалось затруднительное.
«Не разговаривай с полным ртом, Фредерик. Разумеется, сейчас ты получишь папину газету», — распорядилась мать. «Потерпишь, пока папа закончит». В этот момент раздался телефонный звонок, что оказалось весьма кстати. Горничная сняла трубку, затем пришла и позвала миссис Троттевилл. Таким образом, Фати смог беспрепятственно вытащить изо рта изжеванные защечные подушечки и сунуть их в карман, решив никогда больше не пользоваться ими за столом. Потом он стал жадно поедать глазами отцовскую газету. Отец тем временем перевернул и сложил ее так, что заметка об ограблении оказалась у Фати прямо перед глазами и довольно близко, правда, вверх ногами. Фати, однако, ухитрился прочитать ее два или три раза и невероятно возбудился. А вдруг это тайна? Предположим, полиция задержала не того, кого надо. Пять юных сыщиков могут немедленно включиться в работу. Фати понял, что кусок ему больше в горло не полезет, и тихонько, пользуясь отсутствием матери, выскользнул из-за стола. Отец не обратил на сына ни малейшего внимания. Первым делом Фати помчался к Пипу. Ларри и Дейзи должны были вот-вот подойти. Они же с вечера договорились тут встретиться. У Пипа с Бетти была отличная, просторная комната для игр. Как правило, им там никто не мешал, поэтому ребята сделали ее местом постоянных встреч. Пип и Бетти ровным счетом ничего не знали о потрясающей новости, и когда Фати им все рассказал, буквально остолбенели.
«Вот это да! Ограбление!» «Прошлой ночью в театре».
«Оно что же, произошло, пока мы там крутились?» — вскричал Пип.
«А, пришли Ларри и Дейзи. Слушай, Ларри, ты знаешь про ограбление в театре?»
Дейзи и Ларри были в курсе дела. Они знали даже больше, чем Фати, потому что их кухарка Дженнет водила знакомство с уборщицей из театра и получила от нее кое-какие сведения, которыми поделилась с детьми. Ларри сказал, что Дженнет не собьешь. Она стопроцентно уверена, будто грабители — это те самые два громилы, которых позапрошлой ночью она видела в саду при свете кухонной лампы.
«Подумать только!» — тяжко вздыхал Фати.
«Вчера вечером мы в полном составе слонялись там столько времени и не заметили самого главного. Мы были так заняты подготовкой ключей для старины Пипина, что не разглядели настоящее преступление.
оно, вполне вероятно, совершилось у нас почти под носом. По словам Дженнет, миссис Троттер, ну, это самая уборщица, рассказала ей, что вчера ночью полиция обнаружила их директора, который спал, растянувшись за своим письменным столом лицом вниз. Он набрался наркотиков, а позади зиял пустой сейф. Ларри перевел дух. Он был вмонтирован в стену, так часто делают, а прикрывало его большое зеркало, висевшее на этой же стене. Еще она говорила, что полиции все стало известно довольно скоро, после того, как сейф очистили.
Ха-ха-ха, полиция! Под этим словом, я полагаю, подразумевается некто П.С. Пиппин,
усмехнулся Фати.
Черт побери! Мы буквально привели его на эту веранду, где валялась целая куча фальшивых улик. А в результате он оказался как раз на месте, когда совершилось настоящее ограбление.
Вот дьявольщина! Нам бы там еще немножко покрутиться.
Может, мы и сами напали бы на след тайны? А уж тогда можно было сообщить о ней в полицию. Или даже П.С. Пиппину. Они бы двинулись по нашему следу и раскрыли преступление.
В комнате повисло горестное молчание. Им действительно кошмарно не повезло.
«Пиппин, наверное, считает, что все эти окурки, носовые платки и прочее — настоящие улики. Я хочу сказать, ключи к разгадке настоящей тайны».
Задумчиво проговорила Бетси после долгой паузы.
«Вот идиотизм-то! Конечно, считает!»
— откликнулся Фати.
«И пойдет по ложному пути!»
«Как же нескладно получилось!»
«Я ничего не имею против того, чтобы устроить забавный розыгрыш и Гуну, и Пиппину. Но я бы ни за что на свете не хотел совершить поступок, способный помешать им поймать воров. А наши ключики, конечно, основательно собьют их с толку».
«Ты хочешь сказать,
— нахмурилась Дейзи,
— что они начнут искать людей, чьи имена начинаются с буквы «З» и обыщут воскресный поезд, вместо того, чтобы пойти по верному следу?»
«Именно!»
— кивнул головой Фати.
«В общем, я думаю, мне надо увидеться с П.С. Пиппином и откровенно во всем признаться. Я не хочу сбивать его с правильного пути и заставлять попусту тратить время, разгадывая несуществующую тайну. У него сейчас в руках реальная, и он должен заниматься ею».
«Проклятье! Представляю, как мне стыдно и тошно будет с ним объясняться. И держу пари, он не даст мне никакой новой информации, потому что добрых чувств после признания в нашей проделке я у него не вызову. А мы могли бы так здорово расследовать кражу вместе со стариной Пиппином. С Гуном-то иметь дело невозможно». Все ужасно расстроились. Подумать только. Они загубили великолепную, настоящую тайну, сочинив свою фальшивую.
«Я пойду к Пиппину вместе с тобой»,
— решил Ларри.
«Нет», — категорически отказался Фати. «Ни в коем случае.
Ответственность за случившееся я беру на себя. Мне хотелось бы вывести вас из этой истории. Если Пипину придет в голову пожаловаться, мои домашние отнесутся к этому спокойно, в отличие от твоих, Ларри. Что касается родителей Пипа, то они наверняка поднимут шум.
«Это точно», — грустно согласился Пип. У них с Бетси были очень строгие родители. В доме уже 3-4 раза происходили весьма неприятные объяснения после визита в Гуна, являвшегося с требованием унять слишком ретивых детективов.
«Мне бы не хотелось, чтобы отцу и матери стало известно про наши дела», — честно признался Пип.
«Мама только недавно сказала, что рада отъезду Гуна, потому что без него, мол, мы не затеем ничего дурного».
«Я иду к Пипину».
Фати поднялся со стула.
«Трудные дела, лучше не откладывать. Но я все же надеюсь, что Пипин не слишком рассердится. По правде говоря, мне он с самого начала показался хорошим малым. И, конечно, сейчас он в большом волнении. Такое серьезное дело, и попало к нему в отсутствие Гуна».
Фати ушел, сопровождаемый Бастером, и громко свистел, идя по улице, чтобы никто не заподозрил, будто он чем-то озабочен. Но, говоря по совести, он с самого утра ощущал и недовольство собой, и вину перед полицейским за эти свои нелепые ключи. Он ругал себя последними словами, потому что упустил шанс поработать вместе с П.С. Пипином. Пипин, он совсем не то что Гун. Пипин производит впечатление человека здравомыслящего. И Фати не сомневался, что он с охотой принял бы помощь их пятерки. Он подошел к дому Гуна, где сейчас обитал Пипин. К его удивлению, дверь была распахнута настежь. Фати вошел внутрь. Из ближайшей комнаты послышался мужской голос. Фати замер на месте. «Гун!»
«Стало быть, он вернулся?» «И теперь возьмет на себя ведение дела?»
«Черт бы его побрал!»
Фати стоял, соображая, как поступить дальше. «В присутствии Гуна?» Он не станет ни в чем признаваться Пипину. Это было бы слишком глупо. Гуну может прийти в голову донести обо всем инспектору Дженксу. Инспектор, конечно, большой друг их пятерки. Однако в глубине души Фати чувствовал, что он вряд ли одобрит небольшую шутку, которую ребята сыграли с простодушным Пипином.
Гун явно был сильно разгневан и за что-то немилосердно распекал бедного Пипина. Фати не мог не слышать его громких, визгливых криков. Он стоял, не решаясь ни войти в комнату, ни убраться по-добру-поздорову.
«Почему вы не послали за мной, когда увидели этих проходимцев в саду под кустом? Почему не сообщили о порванной записке? Разве я не предупреждал, чтобы вы немедленно дали знать, если произойдет что-нибудь из ряда вон выходящее? Болван, дубина стаиросовая! Надо же было мне уехать и оставить вместо себя недотепу, у которого даже не хватило ума послать за старшим по званию, когда произошло уголовное преступление!»
Фати уже хотел незаметно удалиться. Бастер, однако, принял другое решение.
«Аф!»
Разве не голос
его старинного недруга доносится из комнаты. С радостным лаем Бастер в мгновение ока открыл своим черным носом дверь и вбежал в гостиную.